В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица, преподаватель платформы «Философия, культура, христианство». Мы с вами продолжим наши беседы по истории православного христианского монашества. В прошлый раз мы продолжили говорить о сборнике «Добротолюбие», о сборнике, который охватывает много веков и включает в себя писания многих отцов-аскетов. Мы знакомимся с некоторыми авторами этого сборника, познакомились с историей его создания и его издания на разных языках, прежде всего греческом, на оригинальном языке, а также славянском и русском. И сейчас блистаем, пролистываем этот сборник, знакомимся с трудами отцов для того, чтобы просто прикоснуться к этому многовековому наследию монашескому, которое содержится в этом сборнике. И, может быть, понять, что это не просто какое-то свидетельство отжившей истории, а что этот сборник, он жив и до сих пор очень важен, и не просто важен, а является свидетельством непреложности, неизменности истины христианской. И то, как это было воспринято монахами, как эта истина была усвоена в жизни отцов на протяжении многих столетий, даже тысячелетий. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о преподобном Иоанне Кассиане, то есть это такой древний святой, современник и ученик святителя Иоанна Златоуста, свидетель и ученик многих других отцов, первоначальников монашеского жития, который оставил очень важный след и является важным отцом не только для Востока, потому что его труды вошли вот в этот сборник «Добротолюбие» и читались монахами на фоне и в других местах на протяжении столетий, но также преподобный Иоанн Кассиан явился важным очень отцом для западного монашества и оказал большое влияние на преподобного Венедикта или по западному Бенедикта, который дал такую вот серьезную, от него произошла такая ветвь современного западного монашества бенедиктинцы. А сегодня мы еще дальше будем листать том за томом «Добротолюбие». Вот на русском языке есть 5 томов. И если в прошлый раз мы с вами пролистывали, знакомились с содержанием 2-го тома, то сейчас мы поговорим об одном, на мой взгляд, важнейшем авторе, который вошел в 3-й том русского «Добротолюбия». Вспоминаем, что святитель Феофан Затворник включил отцов именно в таком порядке. Ну, конечно, здесь есть и хронологический порядок, но и не только. И как некий порядок восхождения в духовной жизни, потому что отбирались те или иные труды. Не все же труды святых отцов включены в этот сборник, а лишь некоторые из них. Вот сегодня мы поговорим о преподобном Максиме Исповеднике. Ну, имя преподобного Максима, наверное, известно всем христианам. Но некоторые могут, конечно, его спутать с преподобным Максимом Греком, радонежским чудотворцем, который также был исповедником и также вот представителем, скажем так, греческой нации, грекоговорящим, но который приехал на Русь и переводил здесь труды и помогал, но потом вот был оклеветан и много-много пострадал. И уже только в конце жизни был помилован и умер, и прославился чудесами и заступничеством, как такой, можно сказать, уже русский святой. Хотя русские люди причинили ему много страдания. Но это другой святой Максим Исповедник. Он жил почти на 1000 лет раньше. Он родился примерно в конце VI века, примерно 580 год, где-то так. И нам, ну, в общем-то, достаточно хорошо известно его житие, потому что фигура Максима Исповедника — это вообще, ну, ключевая фигура того времени оказалась. Вот монах, человек, казалось бы, который полностью посвятил себя Богу, созерцанию, он, ну так, Господь определил, что его жизнь, его учение, его труды, определяющим не только в том, как исповедовало православие, как сохранила свою веру христианская церковь, но и жизнь империи. Конечно, то, что ему пришлось претерпеть заключение, многочисленные пытки и, в конечном счете, смерть в ссылке от императора, от самой высшей имперской власти, тоже говорит, что его не рассматривали кем-то таким неважным. Но вот в чем же стояла эта его важность. Мы не будем слишком так углубляться в историю, но все же необходимо, говоря о Максиме Исповеднике, наверное, затронуть какие-то такие внешние аспекты его жизни. Так родился он, по всей видимости, потому что есть вот несколько версий, и даже вот современная наука до конца не пришла к такому вот окончательному решению, какую же предпочесть, то есть нет стопроцентной такой вероятности. Но все же, скорее всего, он родился в знатной константинопольской семье и был близок, возможно, даже как-то родственен с императорской фамилией. И благодаря этому он получил прекраснейшее, блестящее образование. Вот здесь уж никаких сомнений совершенно нет, потому что другая версия говорит, что он родился в какой-то деревне и поступил отроком в монастырь, и там уж потом как-то где-то получил образование блестящее. Вот лично я как-то все-таки сомневаюсь в этом. Конечно, Ломоносов был, да, который из деревни пришел, но все-таки Ломоносов должен был все равно прийти, чтобы стать Ломоносовым, учиться в блестящих университетах. Поэтому, безусловно, преподобный Максим, а высота его знаний философских, античной философии, она ясна из его трудов. И, конечно, он получил блестящее образование. И в житии говорит о том, что у него была блестящая карьера. И даже он некоторое время работал секретарем императора Ираклия. Можно себе представить, какая высота его положения в империи была. Нужно сказать, что императором на тот момент был Ираклий. Император Ираклий — это очень трагическая фигура. Вообще очень тяжелое было время. Какое время легкое, скажете вы? Ну и действительно, будете правы. Нет, наверное, легких времен, но некоторые времена, они особенно наполнены трагизмом. И вот фигура императора Ираклия, она воплощает в себе вот такой трагизм. Дело в том, что он пришел еще молодым человеком, был вознесен на высоту императорской власти, были большие смуты, междоусобицы, убийства. Ну, в общем-то, это не редкость была в тот момент. И когда он пришел, стал императором, как-то успокоилось нашествие внешнее, извечные враги римлян, греков, персы. Персы напали и захватили большую часть империи, и в том числе град Иерусалим, который имел, конечно, важнейшее символическое значение со времен императора Константина, и было захвачено даже в плен древо креста Господня. И императору Ираклию пришлось приложить очень много усилий, вести кровопролитную серьезную войну с персами для того, чтобы отвоевать священный град и вернуть древо креста Господня. И ему это удалось сделать, ему это удалось. И существуют в византийских хрониках очень трогательное описание, как император, сняв с себя все имперские одежды и босиком, вносит древо креста Господня в Иерусалим по образу Христа. И, казалось бы, вот опять и вера Христова торжествует, и можно успокоиться, но нет, еще одно сокрушительное нашествие, на этот раз арабов, как никому неизвестные арабы, бывшие кочевники, а вот в тот момент как раз это начало жизни Мухаммеда, это 600, да, как мы знаем, 22-й год и так далее, то есть вот эти 20-30-е годы как раз эти события происходили. И вот 38-й год, перед самой уже, ну, за пару лет до смерти императора Ираклия, Иерусалим опять пал, на этот раз перед арабами. Ну и нужно сказать, что пали и другие провинции империи, и время сокрушительных войн. И это фон, исторический фон жизни преподобного Максима. Но нужно сказать, что вот эти потрясения, войны, смуты были не только внешними. но и внутри церкви уже не первое столетие продолжалась смута монофизитская. Она накладывалась на смуты национального характера и под этим лозунгом вели какую-то гражданскую войну. То есть такая вот была ситуация. И империя пыталась всех объединить, и одним из таких инструментов была вера. Пытались найти какой-то компромисс. Вот одним из таких компромиссов было монофилитство, или учение о том, что у Христа одна воля. Дело в том, что Вселенский собор Халкидонский утвердил учение о том, что у Христа две природы и единая ипостась. Но многие не могли согласиться с этой формулировкой, чтобы найти с ними какой-то компромисс. Вот такое было учение изобретено и стало проповедоваться и на самом высшем уровне. Но далеко не все, конечно же, его приняли, и более того, очень грамотно и философски обоснованно стали полемизировать и опровергать это учение. Таким защитником православия был святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. И его соратником был Сафроний, будущий патриарх Иерусалимский. Он был в Африке в тот момент. И преподобный Максим. Все они были вовлечены, оказались, скажем так, вовлечены в эту полемику. Если говорить о жизни преподобного Максима, то он отказался от такой блестящей императорской карьеры и уединился, бросил полностью свои мирские связи и стал вести жизнь монашескую. Сначала он жил рядом со столицей, потом переехал в более такие удаленные места, но из-за нашествия как раз вот персов он должен был вынужден перемещаться в другие места, там, где еще была власть православных. Ну и там вот его настигли уже вот эти церковные смуты, и он, как человек блестяще образованный, и к тому времени уже прославившийся экзегет, то есть толкователь Священного Писания, экзегетические, то есть толкующие Библию труды его, это вот очень важная часть наследия преподобного Максима. И также труды аскетические о христианской жизни, о жизни монашеской, уже снискали ему большое уважение. Он к этому времени изучал труды предыдущих святых отцов, Григория Ниского, святителя, а также и труды Дионисия Арипагита, таинственного богослова предыдущего века, который писал под именем священномученика Дионисия, первого епископа Афинского. Тоже очень важная часть церковного наследия, философского, богословского. Вот богословие этих трудов заложило серьезный фундамент его собственное мировоззрение и его собственное богословие. Но мы здесь не будем углубляться слишком далеко. Единственное, что нужно сказать, уже об этом сказано, что жизнь Максима Исповедника не была тихой и спокойной. Она была полна напряжения, и не только аскетически молитвенного в тиши, но и напряжения борьбы за чистоту православия, за чистоту веры, участие в диспутах с иерархами, исповедание истины православия перед лицом государственных чиновников, которые принуждали его отказаться от своих убеждений и, что называется, по-доброму, и когда он не принимал их увещевания, и по-плохому, вплоть до того, что ему был отрезан язык, отрублена рука, он был изувечен и отправлен в ссылку, где он вскоре и умер. Но его наследие, его стояние в вере оказалось сильнее всей этой имперской административной власти. И его православие оказалось верой церкви. Оно было утверждено на следующем Вселенском соборе. И преподобный Максим был сопричислен с ликом святых, преподобных и отцов церкви. Нужно сказать, что его жизнь, его богословие с особой глубиной начало исследоваться уже в 20 веке. То есть даже вот 20 век, ну и наш 21 тоже, со всей изощренностью и новизной философских движений и новых научных открытий даже. Все это находит резонанс с богословием и с учением преподобного Максима. И до сего времени громаднейший интерес к нему с разных сторон и православной церкви, и западной церкви, в католичестве, к преподобному Максиму Исповеднику. Это вот так краткий обзор, может быть, не совсем краткий получился его жизни. Давайте полистаем его труды, не такие очень глубокие, богословские, а его главы о любви, которые вошли в третий том русского добротолюбия. Можно сказать, главы о любви, или они называются сотницы о любви, четыре сотницы о любви. Это такие какие-то краткие заметки, какие-то комментарии, которые он писал всю жизнь. Это не какой-то систематический труд, это такой дневник его размышлений духовных и интеллектуальных. И это очень интересно, это очень современно. Давайте вот посмотрим. Откроем первую сотницу, первая вот такая главка. «Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному». Так вот здесь вот видите, любовь связывается с познанием Бога. «Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за какое-либо падение совершенно чужд любви к Богу, ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку». Вот мы читаем это и вспоминаем, в каких обстоятельствах жил преподобный, сколько ненависти ему пришлось испытать со стороны преследователей, оппонентов, то есть какая высота была его жизни, и высокие были идеалы его личные, что такое действительно настоящая святость. Далее он говорит о милостыне. «Творящий милостыню, подражая Богу, не делает различия между злым и благим, между праведным и неправедным в потребностях телесных, но всем равно разделяет, соразмерно с нуждою, хотя добродетельного за благое расположение воли его предпочитает порочному». Вот здесь интересное такое замечание о том, как нужно творить милостыню, потому что часто такой вопрос возникает, а нужно ли вот подавать, и тут, ну, разным, конечно, есть соображения на этот счет. Действительно, каким-то профессиональным нищим многие отцы, духовники современные говорят, зачем же только их развращать и портить, лучше дать тому, кто действительно нуждается. Ну и вот здесь об этом, в общем-то, и говорит преподобный Максим, что действительно, если мы знаем нуждающегося добродетельного, то, конечно, лучше дать ему. Хотя здесь это не из-за того, что мы презираем кого-либо, а действительно он не отрицает этого принципа, что нужно подражать Господу. И как действительно вот святитель Иоанн Милостивый нам известно, это человек и святитель, с которым сам преподобный Максим был непосредственно знаком и сотрудничал с ним в борьбе за святое православие. Он, святитель Иоанн Милостивый, творил милостыню совершенно вопреки всякому расчету и разуму. Даже тем, кто вот по его житию, он знал, что его обманывают, но надеялся именно на Бога и подражал действительно. Здесь уже вот высота милостыни. Дальше пишет преподобный Максим. «Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия, то знай, что ты великую получил от того пользу, ибо через уничижение промыслительно изгнано из тебя тщеславие». Далее. «В бесстрастии есть мирное состояние души, в котором она неудобно движна на зло». Здесь такое важное определение бесстрастия. Что же такое бесстрастие? Потому что, ну, многие люди с подозрением, ну, может быть, и правильно, относятся к понятию бесстрастия. Потому что, ну, в современном мире особенно распространилось такое буддистское понимание бесстрастия, как некое безразличие, апатия, да, такое состояние полнейшей как бы выключенности, как йог, который сидит и вообще ни на что не реагирует. Христианское бесстрастие — это другое. Оно реагирует, оно не может не реагировать. Но вот важно то, что называется бесстрастием. Это именно мир, мир в душе. Вот об этом пишет преподобный. Именно таким образом, имея этот мир в душе, человек не подвержен воздействию зла. Страсти не имеют силы воздействовать на человека. Далее преподобный пишет чуть ниже. «Дело любви составляют усердное благодетельство ближнему, великодушие, терпение и благоразумное пользование вещами». Еще раз подчеркну, дело любви. Да, мы знаем, что любовь без дел мертва. Это не есть какое-то такое рассуждение или теоретическое нечто. Это прежде всего дело. И вот здесь благодетельствовать нищему, великодушие, терпение, благоразумное пользование вещами. Благоразумное. Любящий Бога никого не огорчает и ни на кого не огорчается из-за временного. Огорчает же и огорчается одной спасительной печалью, каковой блаженный Павел и сам огорчился и огорчил Коринфян. Вот так пишет преподобный. И далее раскрывает все эти темы. «Не растлевай плоти твоей срамными делами, не оскверняй души помыслы злыми, и мир Божий не зайдет на тебя, принося с собою любовь». Ну, что тут еще добавить? Если мир, жизнь в мире, мир души, есть условия бесстрастия и условия любви, как мы видим, то именно вот этот мир Божий приходит извне в расстроенную человеческую душу. Но есть некие условия. Не нужно грешить, свое тело и душу сохранять от греха. Не достигший еще ведения божественного, любовью вдохновляемого, много думает о том, что им делаемо бывает по Богу, а сподобившийся получить таковое от сердца повторяет слова патриарха Авраама, которые сказал он, когда удостоен был Божие явление: «Аз есть земля и пепел». Вот здесь такой верный критерий того, на какой стадии духовного развития находится человек. Если мы думаем, что мы что-то делаем такое вот для Бога, по Богу, много всего делаем, и вообще все делаем по Богу, то это значит, что мы еще не достигли ведения божественного и не достигли настоящей любви. Другое должно быть тогда внутреннее самоотношение. А именно, аз есть земля и пепел. Ну и вот очень важный момент в разговоре о любви. Цитирует Евангелие преподобный Максим. «Аз же глаголю вам, говорит Господь, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, молитесь за творящих вам напасть». Для чего заповедал он сие? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, памятозлобия и сподобить величайшего стяжания совершенной любви, которую невозможно иметь тому, кто не всех людей равно любит, по примеру Бога, всех людей равно любящего и ходящего всем спастись и в познание истины прийти. Если одних ненавидишь, а других не любишь, не ненавидишь, иных любишь, но посредственно, а иных любишь очень сильно, то из всего неравенства познай, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека. Он возвращается к этой теме опять и опять. Что же такое любовь? Что если есть какая-то ненависть в нас, хоть к кому-то, к самому злейшему врагу, то вот это не то. Это не то, чему учит Христос. Вот интересное, уже во второй сотнице такой есть параграф, такая главка, где толкуется во многом вырод избран царственное священство, скажем так. Хотя не напрямую, он не ссылается на эти слова, но вот преподобный пишет. «Дело диакона исправляет тот, кто намощает умно священные подвиги и отгоняет от него страстные помыслы. Дело пресвитера, кто просвещает ум познанием сущего и уничтожает лжеименное знание. Дело епископа, кто завершает усовершение его святым помазанием ведения, поклоняемое святые Троицы». То есть преподобный Максим такой вот язык употребляет о том, что каждый на самом деле призван быть и диаконом, и пресвитером, и епископом своего ума. И вот еще высокие слова любви преподобного Максима. «Совершенный в любви и достигший верха бесстрастия не знает разности между своим и чужим, или своей и чужой, или между верным и неверным, между рабом и свободным, или даже между мужским полом и женским. Но став выше тиранства страстей, взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит и ко всему равно расположен бывает. Нет в нем ни иудея, ни эллина, нет мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, но все и во всех Христос». Это, конечно же, толкование апостола Павла к Галатам. Три начала побуждают нас к добру. Семена добра у нас от природы, святые силы и доброе произволение. Вот три начала. Такое интересное учение о том, что и от природы что-то доброе двигает нас, и святые силы, то есть ангелы, и доброе произволение, воля наша, она должна быть направлена тоже на добро. Семена природы, когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними. Или когда видим человека в тесноте и нужде, и естественно милосердуем о нем. Святые силы, когда, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое содействие и успеваем. Наконец, доброе произволение, когда, различая доброе от зла, избираем доброе. То есть это тема выбора. Равномерно три же есть начало, побуждающее нас на зло. Страсти, демоны и злое произволение. К страсти, когда желаем чего безрассудно. Ну и так далее, он описывает это. Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине. Например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыня и странноприимство сами по себе дела добрые. Но когда делаются из тщеславия, тогда они уже не добры. Разве не имеет все это к нам, каждому из нас, к нашей собственной духовной жизни самое прямейшее отношение? Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божьей силы помогающей. И таковой, при помощи ее иное уже совершив, а другой стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей. Познает, что как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, то есть Божья сила, так сильна помочь всем, когда вас хочет, а наипаче подвязающимся его ради, хотя по неким судьбам всех вдруг от страстей не освобождает. Но яко благой и человеколюбивый врач каждого притекающего к нему исцеляет в свое время». Вот как говорит преподобный Максим, что кто на своем опыте познал действие силы Божией, тот никогда не будет уничижать других людей за их грехи, понимая, что страсти действуют, но исцеляет именно Господь своей силой. Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление. Ибо через неволи и через другого кого, но ты имел испить горечь из чаши судеб Божиих. Дает, опять же, преподобный не просто какое-то теоретическое наставление на комментарий книги Иова, а это книга Иова «Страдания человеческие», написанная и его собственной жизнью. «Не всяко, не завидующий, не гневающийся, не пометозлобствующий на оскорбившего имеет уже и любовь к нему, ибо он может, и не любя, не воздавать злом за зло по заповеди. Но не так легко добром воздавать за зло, не нудя себя на то, потому что с расположением делать добро ненавидящим свойственно одной духовной совершенной любви». А здесь уже показан следующий горизонт. Не просто не завидовать, не просто не гневаться и не помнить зла, а творить добро тем, кто творит тебе зло, причем не понуждая себя и не нудя себя на то, а с расположением, с действительно сердечным желанием делать добро ненавидящим. Вот что есть свойство совершенной любви по учению преподобного Максима Исповедника, изложенного в третьем томе «Добротолюбие». На этом мы, братья и сестры, завершим сегодняшнюю нашу беседу. С вами был иеромонах Тихон, и мы продолжим с вами говорить о некоторых других авторах «Добротолюбия» в следующий раз. До свидания, до следующих встреч, ангела всем хранителя.